Мир вам, дорогие слушатели! Приглашаю вас снова на ловлю лисенят, который прообразно представляет наши маленькие грешки. А эти маленькие грешки мы считаем безобидными в нас, мы на них не обращаем даже внимания, а ведь они именно разрушают виноградник нашего сердца и виноградник нашего Господа Иисуса. А ведь мы с вами приглашены Господом трудиться в этом винограднике, винограднике нашего Господа. Поэтому мы с вами должны ловить этих лисенят, ставить на них капканы, травить их, выкуривать и убивать, чтобы мы могли быть духовно плодовитыми, как Господь от нас этого ожидает. Мы с вами разбираем сейчас второго лисененка, который называется «Недостаток молитвы». И это очень важно. Господь хочет нас видеть в молитве. Именно через молитву мы можем разрушить это действие, разрушительное действие сатаны в лице этих маленьких лисенят. Мы закончили предыдущие передачи на Иоанна, глава 14, стих 16, где Иисус говорит, Он обещает, «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек», то есть Святого Духа имеется в виду, который пребудет в нас вовек. Это просьба Иисуса к Отцу, и Отец это исполнил через Иисуса Христа. А верующие, они единодушно пребывали в молитве в Деяниях, глава 1, и в ответ на свою молитву получили Святого Духа. Они не упражнялись, как мистики, в крике, но исходным пунктом является ответ на молитву. Возникает вопрос, пришел бы Святой Дух на землю, и тогда, если бы Иисус не просил об этом Отца? Это щекотливый вопрос. Обещал ли бы Господь разбойнику также на Голгофе место в раю, если бы последний не просил помянуть его в своем царстве? Это его как бы молитва была этого разбойника. Я думаю, что нет. Отсюда видно, как важна наша молитва через Святого Духа. Если мы, как погибшие грешники, пришли к Иисусу с нашими грехами, и Он простил нам их, то можем быть уверены, что получим Святого Духа. И молиться мы можем в соответствии с Божьей волей лишь тогда, когда будем иметь Святой Дух. Тогда мы трезвы к молитве. Это имеет в виду апостол Петр в своем слове. Молимся ли мы о спасении погибших или о духовном росте верующих в познании тайн Церкви, как говорит об этом апостол Павел в разных местах, или о пришествии Господа, который известил нас об этом? Мы не можем об этом молиться, если мы не находимся в должном состоянии в соответствии с Божьей волей. Если наше хождение соответствует в этом вопросе Слову Божьему, то мы молимся трезво. Если наше хождение не соответствует высказываниям Святого Писания, то мы также не трезвы в молитве. Тогда дело не зависит от грамматической формулировки нашей молитвы, а зависит от Духа, в каком состоянии мы даем в нас Ему место беспрепятственно использовать нас для осуществления Божьей воли через молитву. Наша молитва имеет тогда большую силу, если молимся в твердой вере и с полной мысленной концентрацией. Когда я устал, то не люблю долго молиться, тогда я лучше скажу «Аминь». Я лучше встану раньше утром и посвящу определенному делу дополнительно 30-40 минут в молитве. Это намного лучше. Тогда мы молимся трезво, так как это лишнее время сна снимает нашу усталость. Если мы таким образом, подобно отцу веры Аврааму, хотим молиться за спасение других, то и Бог должен сказать, как тогда Аврааму: «Ибо я познал», то есть избрал его, познал его. Бытие 18:19. И так возникает вопрос: знает ли вообще тебя Господь как молельщиком, или, по-русски говорят, поклонником, или молитвенником? Было бы ужасно, если бы это было не так. И как ничтожно мы оцениваем Божью милость в этом вопросе, если не являемся трезвыми молельщиками. Ибо слово говорит: много может усиленная молитва праведного. Иакова 5, стих 16. Во все времена, когда Бог посылал на людей наказание, Он имел и своих верных молельщиков. Верных. Так было во времена Ноя, во времена Самуила и во времена церкви, когда апостол Петр был в тюрьме. По этому поводу читаем, что собралось все собрание и молилось, и цепи Петра упали. Деяния 12, стих 5. Так удалось через молитву избежать суда. Сверх всех сообщений Писание последнее называет нам еще одного молельщика, Иисуса, который предотвращает суд. Он взял на себя мой и твой суд. Он и тогда сказал Петру: «Я молился за тебя и за меня, за нас, принадлежащих ему». Он, как первосвященник, ежедневно поднимает свои руки в молитве к Отцу. Он ходатайствует за нас. Может ли быть еще лучший первосвященник, чем наш Господь Иисус? Постоянно и от всего сердца будем благодарить Его за это, ибо руки Его, безусловно, полномочны. Чтобы помешать нашей молитве и пренебрегать ею, враг имеет постоянно другие предложения, поэтому не слушай его голоса. Имеются сотни и тысячи разных дел, которые нужно в течение дня сделать, если не упорядочить свое время по Божьей воле. Время для молитвы, совершить всевозможные дела, даже поссориться с соседом, но не уединиться для молитвы. Враг великодушен для греховных дел. Он имеет огромный ассортимент грехов, из которых можно выбрать, которые покажутся наиболее удобными, чтобы не молиться. И здесь должно последовать только преодоление при полном повиновении и послушании Господу для Его прославления. И если возникают такие помехи для молитвы, и мы не можем с радостным сердцем пребывать в ней, то только благодаря нашему пренебрежению имеет место разрушительная работа лисенят в винограднике. Это великая ответственность по отношению к нам. И в то же время высокая оценка Богом людей, принадлежащих Ему. Он удостоил нас чести принимать активное участие в событиях, входящих в Его план спасения. Если мы будем пренебрегать молитвой, то без сомнений будем привлечены Господом к ответственности. Дай Бог каждому милости, чтобы понять, как наше пренебрежение молитвой не только препятствует работе в Царстве Божьем, но и разрушает ее, эту работу. И спас нас Господь не для того, чтобы мы жили для себя, но чтобы Ему служили, познать Его цели, чтобы их исполнять. Это является Божьим заданием для нас. Дай Бог милости, чтобы мы должным образом оценили запросы Господа, чтобы мы познали, что это хитрость врага, когда позволяем отвлечь себя от молитвы. Тогда, стало быть, лисенят мы не поймали, а Библия говорит, что они приносят вред, и цвет виноградника от этого страдает. Да благословит Господь всех, чтобы мы были такими, которые осознают всю свою ответственность по отношению к Божьему винограднику. Поэтому будем, как апостол Павел в Римлянах 12:12 говорит, в молитве постоянны. На этом, дорогие слушатели, мы закончим рассмотрение Лисененка под названием «Нехватка молитвы» и перейдем к третьему, к рассмотрению третьего Лисененка, который называется, или я его назвал, «Время, данное в наше управление». Время, данное в наше управление. Господь дал нам время в наше управление, чтобы мы его правильно использовали. Пойдем в рассмотрение нашей темы теперь дальше. Но позволю еще раз напомнить наш исходный текст, ибо это не будет напрасным. Это Слово Божие. И, быть может, мы выучим этот стих наизусть. Итак, Песня Песней 2, стих 15. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Итак, повторяю, в предыдущих рассмотрениях мы практически смогли опознать два лисенка, которые следует поймать. По поводу выше описанных лисенят мы слышали, как нам следует себя вести и что мы не должны делать. Но между познанием и исполнением лежит данная нам Господом милость. Между детьми и света существует большая разница. Мы можем убедиться, что есть такие, которые хотят исполнять Божью волю, но в некоторых вопросах этого сделать не могут, а другие хотят и выполняют во всем Божью волю. Между этим расположена данная каждому в отдельности Божья милость. Эта Божья милость по отношению к победоносной жизни становится через послушание Христу и Его Слову мощной и реактивной, реагентной силой. Так что мы выразительно можем сказать о тайне послушания. Не столько о послушании людям, как о послушании Богу и Его Слову. Не говорит ли Библия в Деяниях 5:29? «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Библия не говорит, чтобы мы не слушались людей. Она говорит, чтобы мы больше повиновались Богу, чем людям. Поэтому мы и говорим, что между желанием и исполнением расположена милость. И эта милость мощно проявляется в каждом отдельном человеке, который не пренебрегает, во-первых, Словом Божьим, а во-вторых, молитвой. Это были два первых лисененка, которых мы рассмотрели. Не пренебрегать Словом Божьим и молитвой – это охота на этих лисенят. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь купил себе винчестер и в самом деле пошел охотиться на лис. Это мы не имеем здесь в виду. Это было бы браконьерством. Но предписание ловить лис и лисенят является одновременно приказанием Господа. Написано в форме приказа «Ловите». Выполняем ли мы то, что говорит Святое Писание? В конечном счете это является вопросом послушания Христу. Все христиане хотели бы вести доминирующую жизнь победы в общении с Иисусом. Это само собой ясно. Но не все верующие живут в послушании слова и молитве. Исполняем ли мы то, что нам говорит Писание? Слово Божие сдержано и не резко. Не резко и сдержанно. Если не исполняем, то возникает вопрос, почему же мы не выполняем указания Святого Писания? Я думаю, что вопрос послушания Слову и пребывания в молитве в конечном счете является вопросом любви к Иисусу. По любви к Иисусу измеряется, собственно, каждая проблема хождения. Библия учит нас, как мы можем жить в соответствии с Божьей волей. Но кто не до последнего соизмеряет свою жизнь с Писанием, кто не до последнего отдает себя указаниям Господа, тот не живет по воле живого Бога. Именно потому, что виноградники, о которых мы выше говорили, стоят в цвете, и урожай с них должен быть собран, чтобы последний член на теле Христа нашел свое место, и Господь мог прийти, мы должны постоянно бодрствовать в этих вопросах. И более того, мы должны исследовать Писание. Мы должны с молитвой исследовать Писание, чтобы познать Его небесную волю в том, что мы еще можем сделать или дать Господу, чтобы этим прославить Иисуса Христа. Цель Господа заключается в том, чтобы в нашем хождении мы все больше становились похожими на Него. Но это не является сходством со Христом для того, чтобы искать свое право, быть правыми, распространять наше мнение. Все эти аспекты противопоставлены существу Господа Иисуса, от которых Его Церковь сильно страдает. Слишком равнодушно мы смотрим на нехватку нашей бдительности во времена особого благословения. Мы думаем, если Бог благословляет, то мы имеем право допускать сокращенную бдительность по отношению к лисенятам. Это ложь. Я думаю, что именно тогда, когда мы твердо нацелены на ловлю этих лисенят, враг имеет к нам еще больший интерес. А это значит, мы должны проявлять еще большую бдительность. В конечном счете Господь ведет нас к этой бдительности и одновременно вооружает. Он хранит нас при этом. Вопрос заключается в том, хотим ли мы, чтобы Господь нас вел. Таким образом, переходим к третьему лисененку – нашей неверности в использовании данного нам времени. Заметим себе прежде всего одно предложение, которое гласит: в свете вечности время является самым ценным добром. Все, что в наше время случается в нашем хождении, найдет свое отражение в славе вечности, так как Господь поставил нас в материальную земную жизнь, и лишь потому, что мы находимся в плоти, то все протекает во времени. Течение времени сочетается с появлением материи, и если временное прекратится, то мы придем к тому мгновению, о котором во 2 Петра 3, стихи 10 по 12 апостол говорит: «Ожидая и ускоряя пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Бог дал нам земную жизнь, чтобы мы могли позволить себя спасти. В вечности больше не будет спасения. Этот вопрос мы должны решить во время нашей земной жизни. И кто отвергнет на земле милующую Божью руку, тот не сможет спасти душу в вечности. Особенно подчеркиваю и указываю на это обстоятельство. Бог поставил нас в течение этого времени, чтобы его использовать не для себя, а для Господа, и каждый из нас ответственен за его использование. Для чего ты, дорогой друг, дорогой слушатель, используешь данное тебе Богом время? Ответь на этот вопрос не кому-то, а сам себе и Господу. Сколько процентов своего времени ты проводишь в общении с Господом Иисусом через слово и молитву, слушание проповеди и в труде для Господа? В отношении нашего природного происхождения Слово Божие говорит, что нашим отцом является сатана. Об этом мы читаем в Иоанна глава 8, 44, где сказано: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала». На основании этого высказывания Библии мы по своей природе и естественному происхождению являемся детьми сатаны, с теми же качествами, которые имеет отец лжи. Это совершенно ясно, что дети всегда более или менее носят соответствующие отцовские черты. Так обстоит у нас, людей, относительно ветхой природы, которая носит черты нашего бывшего отца сатаны. Чем больше мы дадим Иисусу Христу возможность преобразить нас в Его существо, которое характерно следующим – жить как Иисус, принимать решения как Он, реагировать на всякие ситуации как Он, тем больше мы будем похожими на Него, познавая Христа в Его Слове путем исследования Писания. Люди со стороны могут намного лучше оценить, насколько мы похожи на Иисуса, чем мы сами. Не правда ли? Так как отец лжи, сатана, одновременно является убийцей, то и его дети, то есть природные люди, погибшие грешники, также убивают. И что люди убивают? Никого. А что? Драгоценное время, которое Бог нам дал для нашего спасения. Время, в которое мы живем, является временем благодати, временем спасения. Вначале через покаяние человек должен спасти свою душу, а затем прославить Господа соответствующими его волехождением. Что делают природные люди? Они убивают драгоценное время, в которое нас Господь поставил. Когда я учился в институте, то многие студенты играли по вечерам в азартные игры. Чтобы подобрать себе компанию, они приглашали: «Пойдемте, сыграем кат, чтобы убить время». Это исходит от сатаны, который является от самого начала человека-убийцей. То, что Бог нам дает, мы часто убиваем, и не только время. Поведение каждого Божьего дитя вне существа Христа содержит в себе больше убийства, чем формирование жизни. Итак, кто это время, которое Господь дает нам по своей милости, убивает, тот является убийцей времени. Господь спросит с тебя, как ты провел данное тебе Богом время. Отображает ли оно смысл и существо Господа Иисуса? Это и только это будет вновь найдено в вечности. Все остальное сгорит. Как мы проводим здесь с Богом время, так мы найдем его однажды в вечности в виде награды. Бог поставил нас во времени, чтобы приносить Ему плод. А кто убил время, тому это будет в вечности убытком, как спасенным, так и не спасенным. Наше хождение и наше спасение во Христе исполняется не в славе, а во времени. Время является зеркалом вечности. До этого заглянем во 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. Где написано: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Привилегией нашего спасения является смерть Христа. Поэтому те, которые получили жизнь вечную, должны жить не по своей воле и не для себя, а для умершего за них Христа. Все наше поведение – каждое решение в нашей жизни веры, протекающее вне того, что Господь показал нам в Слове своим личным примером, противостоит Богу. Сначала мы должны получить жизнь вечную, а затем дело пойдет дальше. Ибо мы не можем понравиться Богу вне спасающего покаяния. Это главное. До тех пор, пока мы не спасены, мы находимся из-за наших грехов в состоянии войны с Богом, которая прекращается, когда Бог простит нам наши личные грехи. Это называется примирением или усыновлением. Он мирится с нами. Нуждается ли он в этом? Нет. Но он это делает. Почему? потому что Он тебя так любит, что хочет спасти тебя от вечного суда, гнева, от второй смерти. Получить жизнь вечную означает прощение наших грехов посредством принятия жертвы Иисуса, чтобы затем жить во Христе. Это является великой нуждой нашей христианской страны Запада. Люди хотят служить Богу, не получив жизни вечной, не имея жизненной связи со Христом. Это порождает духовную двуполость, порождает неразумных дев. Десятая притча Царства Небесного. Это пять неразумных, которым Господь вынужден сказать: «Поздно, я вас не знаю, уходите от меня, проклятый, в огонь вечный, который приготовлен сатане и его ангелам». Это религиозные люди. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.